Исторический календарь.
24 августа 1830 года родился генерал Александр Виссарионович Комаров, начальник Закаспийской области. Он известен боем при Кушке, который произошел 30 марта 1885 года. По версии западной историографии, русская армия заняла афганскую территорию. Хотя все было совсем наоборот. Описать можно все, что угодно. Бумага все стерпит. Шла большая игра, многолетнее противостояние России и Британии в Средней Азии. Ныне место ослабевшего Альбиона заняли американцы. Британцы очень нервничали из-за того, что Россия активно продвигается к границам Индии. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли по этому поводу истерил. Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море. В Лондоне всерьез думали, что русские могут объединиться с афганцами и вторгнуться в Индию. Но воевать с русскими Дизраэли опасался. Тем более, что британцы проиграли Первую англо-афганскую войну 1838-42 годов. Поэтому большая игра велась в основном на политическом и пропагандистском уровне. А бой за Кушку вмиг поставил это противоборство на грань полномасштабного вооруженного конфликта. Афганский военный отряд, в котором были и несколько британцев, а куда ж без них, пересек реку Кушку, то есть границу, за которой начиналась уже русская территория. Генерал-лейтенант Комаров послал туда солдат. Русские и афганские войска выстроились друг против друга и ждали, кто выстрелит первым. Значит, того и будут считать агрессором. Переговоры ни к чему не привели. Афганцы постепенно продвигались вперед, пытаясь взять в кольцо наш отряд. Комаров запросил инструкцию Александра III. Император ответил лаконично – выгнать и проучить как следует. И тогда генерал построил русские войска в боевую колонну и начал двигаться на афганцев без единого выстрела. Те запаниковали, не выдержали и первыми открыли огонь. Пуля ранила лошадь одного из казаков, после чего русские войска пошли в атаку. Бой был недолгим. Афганцы и их британские инструкторы вскоре бежали, преследуемые несколько десятков верст нашими казаками. Около 600 афганцев было убито, несколько десятков сдалось в плен. Потери русских составили то ли 10 солдат, то ли чуть больше, если считать и раненых. Но скандал вышел нешуточный. Уже другой британский премьер, но тоже большой наш друг Уильям Гладстон назвал Россию агрессором и пригрозил всеми немыслимыми карами. Британский посол получил предписание выразить Петербургу резкий протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем», — сказал Александр III и демонстративно наградил генерала Комарова за бой при Кушке золотой шашкой с бриллиантами с надписью «За храбрость». Из Лондона пришла новая угрожающая нота. В ответ на нее Александр отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. И это при том, что британский флот был больше. Прошло 2 недели. Лондон примолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения инцидента. Она провела демаркацию границы. Кстати, афганский эмир ничего не требовал и говорил, что это был незначительный эпизод в дружеских отношениях с великой страной. На земле, где произошло сражение, была основана крепость Кушка – самый южный населенный пункт как Российской империи, так и СССР. В ночь на 24 августа 1572 года во Франции произошла Варфоломеевская ночь – массовое убийство католиками протестантов-гугенотов. По разным оценкам, ее жертвами стали приблизительно 40 тысяч человек. В том числе в Париже погибло около 2000 человек. В основном это были гугеноты, приехавшие в столицу на свадьбу своего лидера, короля Генриха Наварского, будущего короля Генриха IV и королевы Маргариты. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что и гугеноты тоже устраивали убийства католиков, но в гораздо меньших масштабах. Идейным вдохновителем Варфоломеевской ночи была, безусловно, королева Екатерина Медичи, мать трех королей, в том числе Карла IX, при котором, собственно, и случилась эта резня. Екатерина Медичи тогда сказала: «Быть с ними жестокими – человечно, а быть милосердными – жестоко». Чтобы убийцы в темноте не ошиблись, всем католикам было велено нацепить на шляпы белые кресты. Любой, у кого не было такого креста, неминуемо становился жертвой разъяренной толпы. Но при этом западные историки весьма снисходительно, если так можно сказать, относятся к этому кровавому злодеянию короля Карла IX и его матери. Зато те же историки выносят однозначный вердикт Ивану Грозному – кровавый тиран. Царь действительно был жестоким правителем. За свое полувековое царствование Грозный казнил по разным подсчетам от 4 до 7 тысяч человек. Напомню, при французском монархе Карле IX в Варфоломеевскую ночь и последующую пару недель было убито до 40 тысяч человек. Вот такая она европейская историческая математика. 40 тысяч меньше 7 тысяч. 24 августа 1542 года испанский конкистадор Франциско де Орельяно открыл устье Амазонки и первым из европейцев проплыл по всей ее длине. А великую реку Орельяно назвали так, потому что на его экспедицию напали индейские женщины-воины. Испанцы завоевали Америку огнем и мечом, не щадя аборигенов. В глазах конкистадоров язычник был недочеловеком, а потому его умерщвление даже и не считалось убийством. Рассказывали, что амазонки живут в труднодоступной сельве Амазонки, и что у них огромное количество драгоценностей, в частности, женские статуи серебра и золота. Впрочем, позднейшие исследователи склоняются к версии, что племя амазонок – миф. С испанцами воевали длинноволосые индейцы в боевой раскраске. А древние амазонки, согласно легендам, жили на берегах реки Амазон, приблизительно в районе нынешнего турецкого города Самсун, на побережье Черного моря. Название амазонки толкуется с древнегреческого как «безгрудая». Для удобства стрельбы из лука амазонкам еще в детстве выжигали правую грудь. У них была своя царица. Мужчины в их государстве были нетерпимы. Амазонки вступали с ними в связь лишь для воспроизведения потомства. Из родившихся девочек воспитывали новых амазонок. Если рождался мальчик, его отсылали к отцу. Об амазонках писали Гомер, Плутарх. Они упоминаются в древнерусской повести временных лет. Считается, что они распространили свои владения аж на Кавказ, построили города Эфес и Смирну. Впрочем, вопрос о том, существовали ли амазонки на самом деле, до сих пор остается открытым. Многие историки говорят, то, что амазонки присутствуют на множестве античных изображений, ничего не доказывает, поскольку в древнегреческих изображениях постоянно соседствуют реальные исторические персонажи с мифологическими. 24 августа 1845 года родился создатель русского шампанского князь Лев Сергеевич Голицын, основатель винодельческих центров Массандри и Абрау-Дюрсо. Род князей Голицыных происходил от великого князя литовского Гедимина, породненного с Рюриковичами. Однажды на вопрос Николая II, ощущает ли он себя свободным человеком, Голицын ответил: «О, да, государь, возможно, потому что 300 лет назад не мои, а ваши предки приняли русскую корону». Император в ответ промолчал, ведь и вправду роль Голицыных был куда древнее рода Романовых. Однако перед смертью Голицын попросит Николая II принять в дар часть своего имения «Новый Свет» с виноградниками и с первым в России заводом шампанских вин. Голицын же был создателем государственного винодельческого хозяйства Абрау-Дюрсо на Северном Кавказе. В 1896 году он выпустил шампанское «Новосветское», которое подавали во время коронации Николая II. Его по достоинству оценили гости церемонии, и оно было переименовано в «Коронационное». В 1900 году на Всемирной выставке вин во Франции это шампанское получило гран-при. При этом случился досадный для французов курьез. Согласно традиции, членов жюри на выставке угощали винами участников конкурса. Председатель граф Шандон, еще не зная окончательных итогов, находился после выпитого в приподнятом настроении. Он был почти уверен, что французское вино получит гран-при выставки. И предложил выпить за своих французских виноделов, за тех, кто, по словам графа, сделал чудесное, непревзойденное шампанское, которое он сейчас пьет. И когда он уже поднес бокал губам, Голицын, сидевший неподалеку, громко сказал: «Я весьма благодарен вам, граф, за рекламу, сделанную во Франции моему шампанскому, которое вы сейчас пьете». Наверное, самодовольный французский граф при этих словах русского князя поперхнулся.